Так до рассвета и промаялась. А когда в щели ставен начал проникать блеклый свет, в деревне грохнул выстрел, и с разных сторон закричали женщины. Что там происходило? Полина Андреевна приникла ухом к двери, но понять что-либо было трудно. Выстрелили еще несколько раз, причем показалось, что звуки доносятся откуда-то сверху. Женщины покричали, покричали и перестали. Наступила полная тишина, изредка прерываемая одиночными выстрелами. Полтора часа спустя во дворе раздались шаги. Лязгнул засов. Она ожидала увидеть Даниэль Бека, но на пороге стоял Салах. Рядом с ним одна из вчерашних женщин. «Пойдем», — сказал палестинец, нервно шмыгнув носом. «Я тебя поменял». «На что?» «Евреи дадут Беку войти в свой дом, за это Бек тебя пускает». Пелагея ровным счетом ничего не поняла, но палестинец взял ее за руку и потянул за собой. В ауле создалась ситуация, которую шахматист Бердичевский назвал бы патовой. В каменной башне засели коммунары. Оттуда просматривались и простреливались дворы, улицы, все проходы к деревне, поэтому женщины и дети попрятались по саклям, а джигиты залегли вокруг холма. Несколько раз пытались подобраться ближе, но тогда Магеллан начинал стрелять из своей оптической винтовки, клал пули близко для отстрастки. Когда стало ясно, что черкесы не могут в деревню войти, а евреи из нее выйти, из башни вышел парламентер Салах. Ему было поручено передать ультиматум. Черкесы должны вернуть все похищенное и выплатить штраф. Тогда евреи уйдут. Даниэль Бек сказал, что говорить с человеком, у которого на горле ошейник, не будет, а будет говорить с Беком евреев. Только для этого ему нужно войти в собственный дом, потому что уважаемым людям не пристало вести переговоры в кустах, словно двум шакалам. «Я сразу понял», — гордо рассказывала монахиня Салах. «Он хочет смотреть, живы его жены и дети или нет. И говорю, хорошо, Бек, но за это пусти русская княгиня». «Но почему княгиня?» – простонала Полина Андреевна. «Если победят черкесы, теперь 10 000 франков мы не отделаемся». Они сидели в доме Даниэль Бека, ждали, когда прибудет хозяин. Вот он и показался. Медленно ехал по улице, держа обе ладони на виду. Лицо старого разбойника было совершенно неподвижным. Белая борода слегка колыхалась на ветру. У крыльца он упруго, как молодой, спрыгнул на земь и передал поводья женщине. Что-то вполголоса спросил у нее, она ответила, и лицо Бека стало чуть менее застывшим. Наверное, узнал, что все целы, догадалась Пелагея. Они с Салахом вышли из дверей, чтобы перебраться в башню, но Даниэль Бек вдруг схватил Полину Андреевну за руку и втащил обратно в дом. Всполошился Салах. «Такой договор не было!» Старик ощерился. «Княгиня со мной будет. Даниэль не дурак, давно на свете живет. Сейчас евреи выбегут и убьют меня. Я бы сам так сделал. Поди к ним, скажи. Княгиня со мной умрет. Пускай Магеллан Бек один сюда идет. Говорить будем». Усадил Пелагею рядом с собой за стол, крепко взял за руку. Монахиня скосила глаза и увидела, что вторая рука черкеса лежит на рукоятке кинжала. «Если еврей войдет и станет меня стрелять, буду тебя резать», — сказал Даниэль Бек. «Ты не виновата. Я не виноват. Судьба такая».
«Почему меня, а не его?» — задала аналогичный, хоть и совершенно не христианский вопрос.
«Я уже старый, а он молодой, ловкий. Не успей его резать», — печально ответил Бек.
На этом диалог прервался, потому что вошел Магеллан. Пелагея сразу его узнала. Хотя главарь коммунаров изменился. Загорел, усы стали длиннее и были подкручены кверху.
А голову еврейского воителя
украшала огромная опереточная сомбреро. На женщину, вошедший, даже не взглянул, она его не интересовала, положил руку на расстегнутую кобуру и, не садясь, объявил. «Значит так, старый бандит, во-первых, все нам вернешь, во-вторых, отнимешь у арабов то, что они украли ночью, в-третьих, заплатишь штраф. 20 баранов. Тогда мы уйдем».
«Отдать баранов?» — ощерился Даниэль Бек. «Нет, еврей, это вы отдадите мне все ваши ружья. И тогда мы вас отпустим. Зачем евреям ружья?
Будете платить нам 500 франков каждую луну, и никто вас больше не тронет.
Про украденную одежду мертвой еврейки я слышал.
Скажу шейху Юсуфу, он вернет. Думай, еврей, мои джигиты под пули лезть не будут. В башне нет воды. Завтра или послезавтра сами выползите, и тогда мы вас убьем.
Магеллан помолчал, поиграл желваками. Светлые глаза сузились.
«Черкес, твои сакли слеплены из глины и верблюжьего навоза. Пуля прошьет их насквозь. Я прикажу стрелять залпами, и скоро вместо домов здесь будут одни кучи мусора, красные от крови».
Бек тоже помолчал, прежде чем ответить.
«Вы не похожи на Улят Эльмот. Может, вы настоящие евреи? Или те, что приехали сюда раньше вас, не настоящие?»
«Мы самые что ни на есть настоящие, и таких, как мы, будет становиться все больше и больше.
Тогда нужно вас всех убить, даже если погибнут наши женщины и дети», — глухо произнес Даниэль Бек. Костяшки пальцев, сжимавшие эфес, побелели. «Иначе вы захватите всю эту землю, не оставите здесь ни арабов, ни черкесов».
«Ты, Бек, тебе решать».
Мужчины смотрели друг на друга тяжелыми неподвижными взглядами. Пелагея увидела, как кинжал бесшумно выползает из ножен. Рука Магеллана потихоньку забралась в кобуру.
«Да что же это такое?» — возмущенно вскричала монахиня, ударив ладонью по столу. Враги, совсем забывшие о ее существовании, дернулись и уставились на нее. «Чуть у мужчин какое затруднение, вы сразу убить! И первыми, как водится, погибнут женщины и дети!» Только дурак вышибает дверь лбом, когда ему не хватает ума повернуть ключ. Умные люди находят в голове другое применение. Потом про вас скажут, два дурака не сумели между собой договориться. Из-за этого евреи с черкесами стали резать друг друга по всей Палестине. «Отдайте ему то, что украли», — обратилась она к Даниэль Беку. «А вы, господин Магеллан, забудьте про штраф. Зачем вам барана? Вы их истричь-то не умеете».
Вроде бы ничего после этих слов в комнате не изменилось. Бек по-прежнему держался за кинжал, а Магеллан за револьвер.
И все же напряжение неуловимо спало.
Мужчины снова смотрели друг другу в глаза, но теперь, пожалуй, не грозно, а вопросительно.
«Я где-то вас видел», — проговорил Магеллан, не глядя на Пелагею. «Не помню где, но точно видел». Впрочем, по тону было ясно, что это его сейчас не слишком интересует. И неудивительно. Бек, как человек более зрелый и умудренный опытом, первым сделал полшажка к примирению. Положил обе руки на стол и сказал:
«Княгиня правду говорит. Джигит с джигитом всегда договорится».
Магеллан тоже оставил кобуру в покое, сложил руки на груди.
«Хорошо, забудем про штраф. Но как быть с шейхом?» «Юсуф не джигит, он пес. Давно хочу его поучить. Мусульмане не грабят могилы, не раздевают мертвых. Садись. Кунаками будем».
Черкес сделал приглашающий жест, и Магеллан сел. Сомбреро положил на скамейку.
«Отправимся прямо сейчас, вместе», — потребовал он. «Рахели не может лежать голая в разрытой могиле».
Бек кивнул.
«Прямо сейчас. Окружим арабскую деревню со всех сторон».
«Нет», — перебил его еврей, — «оставим один проход». У Даниэль Бека по-молодому сверкнули глаза.
«Да-да, оставим проход к броду, пусть бегут туда».
Оба склонились над столом, стали чертить по нему пальцами и говорить враз, перебивая друг друга. Антиарабская лига зарождалась прямо на глазах. Полина Андреевна плохо понимала, что происходит, но все это ей очень не нравилось. Какая-то разрытая могила, украденная одежда. «Погодите!» — воскликнула инокиня. «Послушайте меня. Я не знаю, кто такой шейх Юсуф, но если он шейх, то, наверное, человек не бедный».
«У него 500 баранов», — ответил Даниэль Бек, мельком оглянувшись. «Его филахи нищие, а сам Юсуф богатый».
«Если он богатый, зачем ему красть платье мертвой женщины? Это сделали какие-нибудь негодяи, и шейх наверняка сам их накажет, когда узнает. Не надо окружать деревню, не нужно оставлять проход к броду. А то люди потом скажут, три дурака не сумели между собой договориться, и...»
«Женщина!» — взревел Бек. «Ты второй раз назвала меня дураком!»
«Она права», — вмешался Магеллан. «Арабов в этих краях больше, чем евреев и черкесов вместе взятых. Начнется война. Лучше мы вызовем шейха для переговоров. Так будет умнее».
«Ты не только храбр, Магелланбек, но и мудр», — прижал руку к груди черкес.
И мужчины церемонно поклонились друг другу, опять перестав обращать внимание на женщину.